Экспансия. История галактики. Эпизод 8. Десант на счастье. Глава 1. Ежемесячное обозрение «Все миры». Декабрь 2671 года. Реванш земного альянса, наконец, можно считать несостоявшимся. Об этом заявил накануне адмирал Воронцов в интервью одной из программ галактических новостей. «Земля сделала ставку на массовое производство боевых машин и проиграла», — заявил он. «Этот шаг правительства нашей с вами пресловутой прародины лишний раз доказывает. Мир придется защищать с оружием в руках. Возможно, что и не один раз». Сводка новостей с одного из серверов межзвездной компьютерной сети «Интерстар». Сегодня, 21 декабря, продолжались бои местного значения в системе «Счастье». Механизированным отрядом земного альянса удалось овладеть рудниками на планете Непрун. Передача по каналу ГЧ. Секретно. Командующему первым ударным флотом Конфедерации адмиралу Воронцову. Десант на счастье провален. Силам альянса удалось закрепиться в системе. Второй батальон космической пехоты попал в засаду и блокирован на Непруне роботизированными соединениями численностью до 2 дивизий. Прорыв к планете без дополнительных подкреплений в данной ситуации затруднителен. Прошу выделить штурмовой аэрокосмический корпус для зачистки орбит Непруна. Командиру отдельной штурмовой бригады полковнику Зорину. Отходи. ГЧ. Воронцову. Там батальон. ГЧ. Зорину. Разрешаю консервацию. Приказ отступать. ...2671 год галактического календаря. 21 декабря. Планета Непрун. Второй спутник звезды «Счастливая». Десантные модули падали с ясных лазурных небес, двигаясь из-под солнца в сторону небольшой горной возвышенности, на склонах которой были разбросаны игрушечные постройки рудниковых комплексов и росли маленькие, не больше спички, деревья. Ниже, у подножия хребта, длинные пологие откосы ярко-оранжевого песка, словно высунутые языки изнывающих от жажды животных, сбегали к глади искусственного водохранилища. «Ты посмотри, мать твою, прямо рай земной, а?» Рядовой Берг толкнул локтем сидящего рядом товарища и чуть привстал, выглядывая в иллюминатор. Сержант, который сидел возле плотно сомкнутых створов рампы, посмотрел на бледное лицо рядового. Тот нервничал и, пытаясь это скрыть, бледнел еще больше, глядя вниз на пасторальный пейзаж окрестностей. «Сядь!» — одернул его сержант. В проходе появилась закованная в камуфлированную броню фигура взводного. «Логинов, ко мне!» — приказал он. Модуль чуть накренился. Это пилот подправил курс, доворачивая к рудникам. Сержант встал и двинулся по проходу. Лейтенант стоял в небольшом тамбуре, отделявшем кабину пилотов от десантного отсека. Логинов не испытывал к нему никакой симпатии. Наоборот, сержанта раздражал тот факт, что молодой выпускник училища ведет себя, словно заправский офицер, прошедший сотню боев. Вот и сейчас, глядя на новенькую броню командира, еще хранящую глянцевую глубину заводской покраски, он про себя молился об одном, чтоб пасторальные картинки за бортом модуля не обернулись ловушкой. «Сэр?» — Логинов поднял взгляд и посмотрел в лицо взводного. Лейтенант Дитрих фон Радден выдержал его взгляд и вдруг негромко спросил. «Что посоветуешь, сержант?» «В смысле?» «Это моя первая боевая высадка», — резко произнес фон Радден, глядя вниз, сквозь узкую амбразуру затянутого бронестеклом иллюминатора. «Ты будешь доволен, если я начну по учебнику?» Не поворачивая головы, глухо спросил он. Семен отрицательно покачал головой, молча что-то прикидывая в уме. Внешний вид сержанта казался полной противоположностью тому глянцевому блеску, каким помимо воли сиял офицер. Планетарная броня Логинова, состоящая из вшитых в прочнейшую камуфлированную ткань пластин облегченного керамлитового сплава, потертая, выцветшая, местами изрядно побитая пулями и аккуратно заделанная при помощи специального восстанавливающего состава, казалась более натуральной и уместной в полутемном чреве идущего на посадку модуля, чем новенький фототропный бронескафандр лейтенанта. Поверх брони сержанта, кроме РД и разгрузки, был перекинут ремень короткоствольного штурмового автомата, компактный вариант системы «Импульс-12» с реактивным подствольным гранатометом. «Нет, лейтенант, не хочу», — честно признался он, испытав облегчение от того, что новый взводный оказался чуточку немногим честнее и умнее, чем он о нем думал. «Что ты мне посоветуешь?» Дитрих, продолжая смотреть в окошко иллюминатора, со щелчком открыл маленький электронный планшет с картой рудника, вшитый в правое запястье скафандра, и повернулся к Семену. Логинов посмотрел на миниатюрную схему окрестностей, которая появилась на жидкокристаллическом экране планшета, и ткнул пальцем в откосы песка. «Сюда три БМК на первом заходе. Пусть зароются в гребень осыпи и прикрывают. Людей высаживать ниже, под прикрытием откоса. Сюда!» — палец сержанта отчеркнул участок водной глади неподалеку от берега. «Консервационный модуль. Тоже на первом заходе», — добавил он. «И еще, лейтенант, прикажи пилотам, чтоб после высадки отошли на противоположный берег водохранилища и повисели там 10 минут. Произнеся это, Семен поднял взгляд на взводного, ожидая комментариев. Лицо фон Раддена отражало не просто смятение чувств. Там промелькнуло выражение секундной растерянности, потому что план, предложенный Логиновым, шел не просто вразрез с учебниками тактики. Казалось, что Семен перечеркнул на миниатюрном экране все, чему лейтенанта учили вообще. Очевидно, сержант прекрасно понимал это, потому вдруг добавил без злобы. «Знаешь, лейтенант, это только в кино бравые десантники падают прямо на головы врага, шинкуя тех в капусту при помощи саперных лопаток и такой-то матери. Забудь об этом, если хочешь жить дальше. Где, по твоим данным, должно быть место высадки?» — прищурился он. Взводный безропотно переключил изображение. На центральной площади, перед административным зданием рудников, запульсировал алый кружок, от которого во все стороны на значки позиции расходились стрелки, указывающие направление для каждой группы. По этому плану БМК, простреливая три главные магистрали городка, двигались к окраине, выжимая туда вероятного противника плотным огнем бортовых орудийных комплексов. В близлежащих к площади зданиях были обозначены позиции отделений. Для консервационного модуля вообще не нашлось отметки. Ни один устав не предусматривал его дислокации в районе высадки, в то время, как на орбите планеты висит конвойный носитель. «Не прокатит, лейтенант», — спокойно, даже мягко отреагировал Логинов. «Если там есть противник, бронемашины не пройдут по улицам, а парочка шагающих роботов вот тут и тут», — палец сержанта пробежал по схеме, «и скрошат нас прямо в рампах. На землю спрыгнуть не успеем». Дитрих немного помолчал, переваривая услышанное, потом переключил изображение на планшете и, скрипя сердце, произнес: «Хорошо, Семен, командуй». Логинов покачал головой. «Нет, лейтенант. В бою может быть только один командир», — спокойно ответил он. «Ребята должны слышать тебя, иначе как ты будешь дальше управлять взводом?» Семен, хмурясь, бросил взгляд в иллюминатор. Просто прими к сведению то, что я тебе показал,